Глава 39. Вот уже полчаса ходим мы по этим грудам костей. Горячее любопытство влечет нас все дальше и дальше. Какие еще чудеса, какие научные сокровища таила эта пещера? Я приготовился ко всяким неожиданностям, готов был всему изумляться. Морской берег давно уже скрылся за кладбищенскими холмиками. Профессор мало беспокоился о том, что мы можем заблудиться, и увлекал меня вглубь. Мы шли молча, купаясь в электрических волнах. Этот рассеянный свет, происхождение которого я не могу объяснить, освещал все предметы равномерно, определенного фокуса, способного отбрасывать тень, не существовало. Водяные испарения совсем прекратились. Скалы, дальние горы, несколько неясные массивы леса вдали принимали причудливый вид благодаря равномерному распределению световых лучей. Пройдя более мили, мы очутились у опушки исполинского леса, но уже не грибного, как то было около бухты Кретхен. Это была растительность третичного периода во всем ее великолепии. Гигантские пальмы уже исчезнувших видов, превосходные пальмаситы, сосны, тисовые деревья, кипарисы, туи, представлявшие собою семейство хвойных пород, были переплетены между собою непроницаемой сетью лиан. Пушистый ковер мха и печеночника одевал землю. Ручьи журчали под их тенистой листвою, малодостойной этого эпитета, потому что деревья не отбрасывали тени. На опушке леса росли древовидные папоротники, напоминавшие папоротники, выращиваемые в теплицах. Но листва на деревьях, кустарниках, как и все здешние растения, была бесцветна из-за отсутствия живительной солнечной теплоты. Все сливалось в этой однообразной, словно бы выцветшей окраске коричневых тонов. Листва этой мощной растительности третичного периода, лишенная цвета и запаха, казалось, была вырезана из бумаги, выленившей на открытом воздухе. Дядюшка Лиденброк отважился вступить в этот гигантский лес. Не без боязни последовал я за ним. Раз природа произвела такую здоровую и питательную растительность, отчего бы не водиться тут и опасным млекопитающим? Я замечал на широких прогалинах, которые образуют подточенные временем и поваленные на земь деревья, стручковые растения и множество кормовых трав, столь излюбленных жвачными животными всех периодов. Далее виднелись вперемешку деревья различных поясов земного шара. Дуб рос около пальмы. Австралийский эвкалипт соседствовал с норвежской сосной. Северная береза переплеталась с ветвями зеландского кавриса. Внезапно я остановился и схватил дядюшку за руку. Рассеянный свет позволял различить малейшие предметы в чаще леса. Мне показалось, что я увидел... Нет, я в самом деле видел своими собственными глазами, что между деревьями двигались какие-то огромные фигуры. Действительно, то были исполинские звери, стадо мастодонтов, не ископаемых, нет, а живых и похожих на тех, останки которых были найдены в 1801 году в болотах Огайо. Я видел громадных слонов, хоботы которых извивались под деревьями, подобно легиону змей. Я слышал, как своими длинными клыками они долбили древние стволы. Ветви трещали, и оборванная листва исчезала в широкой пасти чудовищ. Весь мир доисторических времен третичного и четвертичного периода, пригрезившийся мне во сне, предстал предо мной наяву. И мы были одни тут, в недрах земли, во власти их хищных обитателей. Дядюшка тоже видел их. «Пойдем», — сказал он вдруг, хватая меня за руку. «Вперед, вперед!» «Нет», — воскликнул я, — «нет, мы безоружны. Что сможем мы сделать среди стада четвероногих гигантов? Уйдемте, дядюшка, уйдемте. Ни одно человеческое существо не может безнаказанно раздразнить этих страшилищ». «Ни одно человеческое существо», — ответил дядюшка тихим голосом. «Ты ошибаешься, Аксель. Посмотри, посмотри-ка туда. Мне кажется, что я вижу живое существо. Существо, подобное нам, человека».